Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И хотим мы, собственно, раскопать сегодня то, что случилось с российским массовым сознанием последней недели. Потому что вот уже 8 дней, как проходят социальные сети, масс-медиа, ну и вообще коллективное сознание, некий сеанс коллективной психотерапии, коллективной исповеди. И, собственно, реакции на эту исповедь. Я имею в виду флешмоб под названием «Хэштег я не боюсь сказать», который начался в Украине украинским журналистом Анастасией Мельниченко. И затем он охватил Россию. И в рамках этой акции, этого флешмоба, тысячи, буквально тысячи, я думаю, может быть, уже десятки тысяч женщин в социальных сетях исповедуются, ну, даже это не исповедь, а рассказ, скорее, о том травматическом опыте насилия, которое они испытали на протяжении своей жизни. Для кого-то это буквально недавний опыт, а кто-то молчал об этом десятки лет и вот сейчас впервые сказал. То есть прорвало вот эту вот плотину коллективного сознания. Но с другой стороны, да, и как бы в ответ на этот ад, который открылся в женских рассказах, отверся другой ад. Ад, так называемый, в комментариях. Потому что нашлись тысячи пользователей, которые сказали, зачем все это нужно, зачем они саморазоблачаются, зачем этот коллективный стриптиз. В общем, российский интернет в очередной раз расколот. И, собственно, мне кажется, что это хороший повод для того, чтобы поговорить о насилии в нашей жизни, о том, в какой степени женщины являются жертвами этого насилия, и в том, почему они так часто молчат, почему до сих пор все женщины молчали об этом насилии. И в гостях у нас Анастасия Каримова, пресс-секретарь Transparency International России и создатель сайта «Ни Марса, ни Венера», да? Правильно,
Анастасия? Это паблик в Фейсбуке, да.
Это паблик Фейсбука. И Алена Попова, общественный деятель, руководитель организации «Стоп насилие». К нам должен также присоединиться кинокритик, обозреватель «Вести ФМ» Антон Долин, но вот он по московским пробкам сейчас запаздывает, но вот буквально через минуту-две должен присоединиться. Но вот я хочу сейчас прежде всего понять, почему это стало таким обвальным явлением? Что это, как-то накапливалось это явление? Это вот эта вот невысказанная эта проблема? Никто никогда раньше об этом не говорил?
Мне кажется, тут еще просто возник такой запрос именно на феминистский дискурс, которого раньше никогда в России не было, хотя и говорят, что СССР было передовым государством в плане прав женщин, в то время как на Западе были там первая, вторая, третья волна феминизма, было очень мощное феминистское движение, в нашей стране этого до недавнего времени не было. И мне кажется, вот то, что происходит сейчас с этой акцией, это вполне в русле актуализации тем феминизма и борьбы за права женщин в целом.
Алена, для вас это про феминизм история?
Ну, для меня не совсем про феминизм, а для меня про тотальное насилие, которое есть у нас в обществе. Вот мы с вами уже как-то обсуждали в эфире, что у нас статистика 14 тысяч женщин ежегодно подвергается домашнему насилию. В эту статистику не включаются случаи замалчивания. И то, что мы сейчас видим в интернете, вы просто представьте себе, если бы все эти случаи были обернуты в иски. И велись бы дела в судах. У нас суды были бы завалены такими делами. Это означает суровый масштаб бедствия, с которым надо что-то делать. 10 лет подряд 40 раз вносился закон о противодействии домашнему насилию. В частности, домашнему. У нас есть еще огромный пласт насилия. Это сексуальное насилие. Есть еще огромный пласт насилия. Это насилие над детьми. И особенно группа, которая подвергается насилию, это пенсионеры, так называемые старики или люди третьего возраста, или люди возраста дожития, над которыми просто очень часто издеваются. И у нас нет фактически никаких мер нормальных по тому, чтобы такого не происходило. У нас есть меры характера постфактум, когда уже мы видим, есть труп, или когда есть какое-то там пострадавшее тело, например, у женщины перелом нос, перелом на ключице, выбит глаз, что мы часто наблюдаем, у ребенка искалечена психика, окончательно. Только после этого уже что-то начинает происходить. Тут в данном случае я благодарна этому флешмобу, потому что мы очень долго, у нас вот это стоп-насилие, это не организация, это целое движение организаций разных, зарегистрированных и незарегистрированных, которые много раз пытались обосновать, что такой закон нужен. Сейчас мы видим этот масштаб, потому что когда вот все вот это читаешь, ты понимаешь, какой масштаб, тебе уже ничего не надо доказывать. Это, мне кажется, должно поспособствовать, если рассуждать абсолютно спокойно, а не эмоционально и логично, тому, чтобы все-таки не пакеты яровой принимались, а нормальные законы о противодействии насилия в стране. Все.
Я хочу сейчас тоже понять масштаб бедствия, потому что, честно я скажу, для меня в большой степени это явилось неожиданностью, собственно, сам масштаб. Я понимаю, что это все существует, мне доводилось слышать это там, от родственниц дальних, от родителей, от мамы, от моей, еще в старые она вспоминала годы, и, собственно, от знакомых, от подруг, отдельные разбросанные истории насилия. То есть я как-то в подсознании понимал, что это существует. Но вот сейчас... Вот я хочу процитировать, была очень хорошая колонка психолога Людмилы Петрановской, она пишет, что как минимум каждая вторая женщина за свою жизнь имела опыт изнасилования или попытки изнасилования, но отбилась или что-то помешало. А опыт сексуального абьюза, приставания, лапания, сексуальной угрозы вообще просто каждая, за редчайшими исключениями. Это так?
Это так.
Это действительно так. Даже меня шокировали масштабы насилия.
Ну, я могу рассказать про абьюз, про то, что у нас считается даже нормальным. Потому что, например, когда я работала на телевидении в начале 2000-х, училась на факультете журналистики, очень многие девушки, чтобы продвинуться куда-нибудь в карьере, должны были терпеть так называемое пристальное внимание коллег-мужчин, которые на должностях находились более высоких. И проблема всегда заключалась в том, что если она отказывала, начинали вставлять такие палки в колеса, то есть я сама была свидетелем, что это просто невозможно было уже дальше ни в этой структуре работать, ни делать никакую творческую работу, потому что просто не давали двигаться. И когда девушки с девушками, я не говорю о девушек с мужчинами, в кафе есть, в Останкино было точнее такое там знаменитое кафе, вообще все обсуждали всякие такие вот подобные случаи, и девушки говорят, ну что ж ты не стерпел, это же нормально, ты же нормальная баба, они ей говорили. Вот, во-первых, это слово баба всегда сами женщины говорят, а во-вторых, они утверждают, что если к тебе не пристают, это что-то ненормальное, с тобой что-то не то. А если к тебе пристают, это значит, ты привлекательная для противоположного пола. В нашей стране это считается нормальным почему-то, я не знаю. У нас вообще, если женщина начинает говорить о насилии, то к ней относятся слегка как к сумасшедшей.
Потому что это настолько нормальным считается. Вот опять мы возвращаемся к разговору нормальному. Нормальный мужик обращает, должен, так сказать, хлопнуть, так сказать, проходящую женщину. Женщина должна этому обрадоваться внутренне, да, потому что доказана ее нормальность, и общество видит в этой нормальную транзакцию.
Абсолютно, потому что это как по анекдоту, да, Билл Клинтон, приезжайте к нам, мы вас очень ждем. То есть это вот, ну, правда, настрой такой у многих. И очень тяжело доказывать, что очень многим людям это калечит психику и карьеру, потому что ну, то, что тебе общество внушает, что ты желанная особа, совершенно не означает, что поэтому ты должна подвергаться сексуальному насилию или там приставаниям. Это ненормально вообще-то на самом деле, это твоя личная зона. В нее никто не должен без твоего желания вторгаться. И контраргумент всегда приводится такой. Вот посмотрите, американские феминистки довели свое общество до того, что им чемодан на ленту не позволяют ставить, и руку из автобуса подать нельзя, они сразу бегут в суд. Это тот перекос, который тоже абсолютно депродуктивен в данном случае. Но у нас, слушайте, в стране, у нас даже церковь оправдывает насилие. Вы знаете, что я тоже устала доказывать, когда приводят две цитаты. Одну цитату из послания апостола Павла «Да убоится жена мужа своего», а вторую, что телесные наказания являются традиционным, абсолютно оправданным, приветствуемым церковью способом воспитания.
Ну вот последнее было, я даже тут выписал замечание этой патриаршей комиссии по вопросам, заметьте, семьи, детства и материнства, да, о том, что как бы любовные физические наказания, так сказать, разумные физические наказания, применяемые ими любящими родителями, всячески приветствуются.
Да-да, вот я была в эфире на прошлой неделе с представителем аппарата Астахова, и удивительно, сколько людей звонило в студию и спрашивали, вот если я бью своего ребенка, является ли по попе, является ли это насилием над ребенком? Это ведь не те, они все говорят, что кто звонил с таким вопросом, что это ведь не является насилием. То есть вот я наказываю, это значит, что человек не понял вот со слов. И я сидела в студии, вот она, я ее спросила, говорю, вас когда-нибудь били? Ну просто чтобы понимать, вы так защищаете насилие, вот меня, например, никогда не били, а вас били? Она говорит, меня никогда не били. Я говорю, да. Мне кажется, что именно поэтому мы находимся с вами в студии, живые, здоровые, мыслящие, а не по ту сторону. И не сидим в тюрьме пока, по крайней мере.
Вот тоже вот сейчас, оставаясь на вот этой женской теме, а насколько вообще даже, ну, у нас слушатели в разных городах, но вот сейчас, скажем, Москву возьмем, да, в Москве, в московской жизни, насколько разлита эта агрессия? Насколько, скажем, девушка, женщина, одеваясь, там, выходя куда-то там в клуб, зная, что ей нужно по городу возвращаться, должна это учитывать? Это, опять-таки, одна из вещей, которая мне не приходила в голову, и вот после этого флешмоба я для себя понял, что как бы я одеваюсь, как хочу, и, собственно, мне по барабану, как я выгляжу, я ничего не боюсь. А девушке, оказывается, надо постоянно думать, что это кого-то может чем-то спровоцировать.
Вы знаете, Сергей, я сама только недавно задумалась о том, что, по сути, я живу в ситуации, когда у меня есть комендантский час и негласный дресс-код. Я про комендантский час поняла, когда осталась в гостях у друзей, и там хозяин дома сказал в час ночи, что закончилась питьевая вода, ему надо сходить в магазин просто купить воду. И для меня это было таким шоком, потому что я поняла, что мне бы в голову не пришло в час ночи выходить куда-то, даже в аптеку, если у меня что-то болит, потому что это небезопасно, и это может кого-то на что-то спровоцировать. То же самое с одеждой. К сожалению, случаи домогательств, они могут произойти где угодно. У меня была ситуация на Петровке, когда я просто вышла из кафе, не поздно вечером, шла к своей машине, и меня внезапно пьяные люди очень приличной внешности прижали к стенке и начали трогать. И ты понимаешь, что здесь тебя не защитит ничто, ни твой социальный статус, ни то, что ты живешь в каком-то хорошем районе, ни то, что ты правильно одета и ходишь в правильное время.
Я теперь вот что хочу понять. Почему на этот, собственно, крик души, крик душ, тысяч, десятков тысяч душ, пошел такой вал неприятия? Почему пошли обвинения в эксгибиционизме, в саморазоблачении, в том, что им должно быть стыдно женщинам, которые пишут в сетях?
Я могу сделать одно предположение. У меня, к счастью, довольно рефлектирующие читатели, и в историях, которые я описывала про себя, пара человек узнали ситуацию, которые были связаны с ними лично. И они мне позвонили, разговор начался с их недоумения и негодования. Они отказывались верить в то, что для меня это были травматические случаи. Они говорили, что они ничего не имели такого нехорошего на уме, что это все было очень безобидно, что это бы не дошло до какого-то реального насилия. И я спокойно этим людям объясняла, что они это воспринимают так, а я, человек, который весит в полтора или в два раза меньше, чем они, чувствовал себя очень небезопасно в этой ситуации. И это действительно... Ну, такие вот случаи накапливаются, они делают жизнь более тревожной, более такой невротизированной и так далее. К счастью, вот эти люди поняли меня, они услышали, они принесли искренние извинения. Многие просто отказываются понять, что зачастую они сами были участниками, агрессорами в таких ситуациях, и им очень некомфортно от того, что на это начали указывать.
Алена, а вы как объясните вот этот вот контрвал вот этих вот комментариев уничижающих?
Я объясню спокойно, что люди... Есть люди, которые проговаривают проблему. Обычно мы проговариваем проблемы на кухне, в кругу семьи. Это мы так архаично воспитаны. И у нас есть поговорка «не выноси ссоры из избы». У нас также есть поговорка «бьет, значит, любит». И еще куча всяких поговорок, которые хотим мы или не хотим, сидит внутри нас. И это наша культура мышления. Когда что-то идет вразрез культуры мышления, полностью согласна с Настей, это воспринимается как уже твоя агрессия по отношению к какой-то норме, которая устоялась. Например, я считаю, что говорить проблему, безусловно, надо громко, чтобы присоединилось к ее решению наибольшее количество вовлеченных в такие же проблемы людей. Кто-то считает, что гораздо проще сказать маме, позвонить папе, они тебе дадут какие-то советы, ты, наверное, их постараешься применить, не факт, что у тебя получится, но ты, по крайней мере, не вынесешь это за пределы квартиры, а потом мы получаем статистику, что более 40% преступлений совершается в кругу семьи. Я считаю, что контрвал таких аргументов – это хорошо, потому что, значит, общество не равнодушно к подобной проблеме. Это значит для нас, Настя, еще для многих людей, что данная проблема существует.
У всего этого насилия, у всей этой истории есть не две, а три стороны. Вот я в Фейсбуке прочитал, у Илья Винявкина, историк из фонда In Liberty, как раз написал, есть насильник, есть жертва, и есть третья сторона, это молчаливое большинство, потому что здесь две стороны медали. С одной стороны насилие, а с другой стороны согласие молчать об этом насилии. То есть именно как вот это вот взаимный договор, некий общественный договор, оно и работает. И вот сейчас это, собственно, женщины неожиданно нарушили этот договор, разговор, и поэтому себя оскорбленными почувствовали даже не насильники, а, собственно, то молчаливое большинство, вот это вот молчание ягнят, которое всегда и существовало. К нам сейчас присоединяется Антон Долин, обозреватель Вести ФМ. Антон, ну вот да, мы сейчас пытаемся понять, почему такая была неожиданно агрессивная реакция со стороны, я считаю, большинства. Причем даже в таких продвинутых форматах, как Facebook.
Facebook формат не более продвинутый, чем любой другой. Это зеркало общества, и он отражает то, какое у нас общество, и его реакция соответственно. Мне так кажется. Что касается реакции, ну, это довольно элементарно, честно говоря. Если даже не десятилетиями, а столетиями, возможно, тысячелетиями, есть статус-кво, при котором есть сторона насильников и сторона жертв. Статус-кво строится на том, что жертвы молчат, терпят и считают это своим уделом. Точно так же, как насильники делают свое дело, не стыдятся и считают, что это нормально. Вдруг жертвы неожиданно поднимают голос и говорят: нет, это ненормально, нам не нравится, и начинают рассказывать, что происходит, и нарушают вот эту вот омерту, этот закон молчания. Что, кроме агрессии ответной, удивления, шока, болевого, я бы даже сказал, это может вызвать? Мне кажется, ничего. Это естественная нормальная реакция. Я бы даже сказал, что тот факт, что, уж извините меня за такую вольную параллель, что все-таки позволили совершиться государству Израиль, это только потому, что перед этим 6 миллионов человек в печках сожгли, об этом вслух сказали. И после этого сказали: ну ладно, да, может, действительно пора этим людям, которые 2000 лет своего государства не имеют, и вроде их не доизничтожили до конца, ну пусть хотя бы дадим им клочок, где им жить. И то очень многие были недовольны. И прошло 20-30 лет, и половина мира опять недовольна тем, что эти люди на этом клочке. Потому что статус-кво был в том, что они гонимые, они меньшинство, у них свой язык, своя религия, и поэтому они живут в гетто, и там и должны жить, и нечего нарушать. Это так повелось, это правило. Теперь сравните существование еврейской нации с существованием мужчин и женщин.
Собственно, все группы, угнетенные группы, проходят примерно один и тот же путь.
Естественно.
От молчания к, собственно, к речи.
Да, я просто хотела сказать, Алена, что у нас в обществе вообще уникальная ситуация, потому что у нас долженствование как раз рождает эту агрессию. У нас мужчина всегда должен, я хочу просто объяснить, потому что это другая сторона медали. Например, две недели назад был случай, когда мужчина и девушка шли по мосту в Санкт-Петербурге. Она сказала: ты что, не мужик, что ли? Ну-ка, давай прыгай с моста. И он прыгнул. Труп до сих пор ищет. Это история, когда мужик должен зарабатывать, мужик все время что-то должен. И фраза: ты что, не мужик? Да ты вообще кто такой? Если, не дай бог, мужчина выполняет правильную отцовскую функцию, находится по уходу за детьми, а женщина выполняет функцию более востребованную на данном этапе там, развития на рынке, например, она является специалистом, который нужен, и работает, и зарабатывает больше, то она не женщина. Таким образом, мужик у нас всегда что-то должен, а женщина при этом, из-за того, что он все время ей что-то должен, должна ему. А что она должна ему? Она должна молчать, потому что он может уставать, он может как не так себя вести, и это замкнутый круг. И так устроено наше общество.
То есть императивное долженствование с обеих сторон, с мужской и женской. Ты что, не мужик? Ты что, не женщина?
Ну, кстати, я, конечно, полностью согласен с тем, что сказала Алена, подпишусь под каждым словом, но хочу сделать одну, мне кажется, важную ремарку. Ремарка это в том, что этот флешмоб и его реакция на него связана с конкретной вещью. Есть насилие мужчин над женщинами, прежде всего сексуальное, в разных самых формах, во вторую очередь вербальное и просто физическое насилие, избиение и так далее. Вот. Ну, будем считать для своего успокоения, что если сексуальное насилие в разных формах, в том числе в форме просто словесном и так далее, оно практически повсеместно, ну, все-таки бьют своих жен там, и женщин, допустим, меньшинство. Будем надеяться на это. Я хочу на это надеяться. Это очень конкретная тема. Когда мы начинаем, как психоаналитики или социологи, разбираться, что нас привело к такому статус-кво, мы, конечно, поймем, что эти мужчины, которые производят насилие, воспитаны обществом, часто они воспитаны женщинами, которые сами пробуждали в них насилие, говорят: да ты не мужик, и опять вдруг все упрется в то, что женщины виноваты. Или мы будем говорить, что виноваты другие мужчины, которые тех женщин, которые говорили: да что ты не мужик, значит, в свое время били, насиловали. Мы будем бесконечно разбираться. Мне кажется, что сейчас есть очень конкретная противостояние. Мужчина-насильник, женщина-жертва. Мужчина насиловал, женщина молчала, женщина, продолжая быть жертвой, перестала молчать, тем самым выйдя из этой тени жертвы. Все, что мы к этому добавляем со словами «все общество такое», «женщины тоже не идеальны», «а тут они наговорили на мужчину, а тут кто-то прыгнул с моста», это все правда, но это затемняет и усложняет проблему, точно так же, как рассказ о том, как действительно много нехорошего делали евреи в Германии между двумя войнами, что вызвали справедливый или несправедливый, или чрезмерный гнев. Но это нерелевантный, мне кажется, разговор.
Ну да, мне кажется, что важно, что произошла вот эта вот точка размыкания этого круга, и вот это как бы бесконечность хождения по кругу, она здесь разомкнулась, и поэтому это вызвало такое, собственно, общественное возмущение.
И, кстати, хочу еще одну маленькую вещь сказать, мне кажется, очень важно. Почему мне кажется, что этот круг разомкнут на время и сейчас сомкнется вновь? Потому что для того, чтобы молчание сменилось речью, надо, чтобы говорили не только жертвы, чтобы говорили в суде или, не знаю, на исповеди, или где угодно, или в Фейсбуке мужчины. Но пока что ни одного мужчины, который осуществлял серьезное насилие, а не те шутники, которые говорят, я тоже посмотрел на мою жену презрительно, сказал, эх ты баба, жарь мне яичницу. И все говорят, да ладно, и все смеются. Вот до тех пор, пока какие-нибудь голоса не раздадутся с другой стороны, они не раздадутся, мужики будут молчать.
Подождите, у нас в России такая история. 77 миллионов мужчин, ой, женщин, 66 миллионов мужчин. У нас 12 миллионов разница в перевес в сторону женщин. Если даже мужчины будут молчать, а женщины не остановятся на том, что они просто это рассказали и просто забыли, если эта тема будет стоять на повестке дня как одна из основных, потому что противодействие насилию есть основная тема, мне кажется, что в данном случае может много измениться. Мы, по крайней мере, вот видим уже, сколько прошло там 2 года, как я, например, этой темой занимаюсь, я вижу очень большой сдвиг.
Ну, да, здесь остается, я думаю, в конце еще об этом поговорим, тема вот этой российской догоняющей модернизации. Ну, вообще, откровенно говоря, я думаю, что просто Россия, как всегда, идет с опозданием своим там 40, 50, 60 лет, и сейчас вступила в тот период, в котором западное общество находилось в конце 50-х, там, 60-х годах, и, так сказать, шумно, с визгами, всплесками переживает. Но, собственно, мы не первые, и весь мир это проходил. Я напомню, что вы слушаете программу «Археология», у нас в гостях Антон Долин, Анастасия Каримова, Алена Попова. Мы вернемся буквально через пару мгновений. Радио «Свобода», в студии Сергей Медведев, наши гости сегодняшние Антон Долин, обозреватель Вести ФМ, Анастасия Каримова, пресс-секретарь Transparency International и создатель паблика «Ни Марс, ни Венера», и общественный деятель Алена Попова, руководитель движения «Стоп насилие». Говорим мы о тех кругах по воде, которые расходятся и расходятся вот от флешмоба под названием «Я не боюсь сказать», который всего неделю, ведь если подумать, ровно неделя, как он идет в соцсетях, а столько вызвано общественного возмущения, что кажется, будто уже там 2 месяца мы говорим об этом. Но вот я хочу что понять сейчас. А Россия, нынешняя Россия, она что, вот флешмоб показывает, по-прежнему глубоко патриархальное общество, не отличное, скажем, от кавказских обществ, не отличное от нынешнего Ирана?
Да, у нас общество с жестким разделением гендерных ролей. У нас общество, в котором сейчас большинство населения придерживается традиционных ценностей, так называемых. Это ценностный ориентир общества. У меньшинства в обществе некие другие ценностные ориентиры, которые не артикулированы и хорошо не объяснены.
Но смотрите, вот какой вопрос. Придерживаются традиционных ценностей, но ведут-то себя в соответствии не с традиционными, потому что если посмотреть способы городской жизни в России, да, это доминирующие способы, да, культурно-социально доминирующие, то они абсолютно вестернизованные. Как бы женщина работает, да, зарабатывает не столько, сколько мужчина, но все равно женщина интегрирована во все структуры, политики, спорта и так далее. А визуальная культура абсолютно не патриархальная. Вот мне кажется, тут какое-то противоречие.
Спорю, визуальная культура абсолютно патриархальная.
Да, согласен.
Реклама бильярд-клубов, где женская грудь лежит вместо шаров и кии между грудью и надпись здесь можно...
А вот, кстати, сейчас написать. Хотят запретить рекламу, ограничить вот эту сексуализацию рекламы.
Ну,
как
во-первых,
к этому относитесь?
Я отношусь абсолютно спокойно и приветствую, чтобы вот не было такой ориентированности на женщину как на сексуальный объект и как на тело. И я приветствую некоторые компании, которые заявили, что в своей рекламе они вообще сейчас, например, вместо мамы и ребенка на кухне будет папа и сын. Вместо папы, который вечно то покупает машину, то покупает телефоны, мама также будет покупать телефоны, потому что это важно, потому что надо учитывать, что происходит реально с обществом.
Анастасия, а вы как считаете?
Я, честно говоря, против запретов, особенно в российском варианте запретов. Я знаю, что во многих западных странах, например, в Великобритании, есть комиссии по этике, которые изучают разную рекламу, и это все вызывает большое общественное обсуждение. Эксперты там смотрят, действительно ли там в рекламе есть какие-то намеки на педофилию, например, и недавно запретили рекламу одного люксового бренда, но там все это как-то более-менее прозрачно делается. Я боюсь, что в российском варианте вот такой запрет на сексуализацию женщин, это будет новая статья 282, поэтому я скорее в наших реалиях за некое общественное давление, за активное выражение несогласия, когда мы видим, там, не знаю, очередной какой-то сексистский постер компании Aviasales и пишем об этом, и в итоге компании как начинают реагировать, выкручиваться. GetTaxi, например, в своем твиттере опубликовали однажды не очень удачный сексистский анекдот, и я обратила на это внимание, со мной очень быстро связались их пиарщики и сказали, что они действительно ошиблись и больше так не будут. То есть я скажу, из-за какие методы?
Ну, раз уж на эту тему вышли, действительно, мне кажется, интересный вопрос. Антон, а вы как специалист по визуальной культуре, вот действительно у нас на основе, скажем, объективации и сексизма, объективации женщины и сексизма в российской рекламе, можно сказать, что наша культура патриархальна?
Конечно. Наша культура абсолютно патриархальна. Другое дело, что вы справедливо сказали, что это не всегда соответствует бытовой практике. С другой стороны, если мы говорить о практике бытового насилия, ну, то есть нам придется вернуться к тезису банальному о насилии, которым пропитано общество как таковое, и объектом которого является и мужчина, и женщина. Так и есть. И ребенок, безусловно. Но, конечно, есть советское наследие, когда женщины существовали и в политике, пусть часто это было формально, и в культуре, и они продолжают в общественной жизни продолжают существовать и сейчас. Но, конечно, при этом гендерные роли распределены четко, они не размываются. Боюсь, что дело не в каких-то пропагандистах так называемых традиционных ценностях, которые сбивают людей с панталыка, а с тех ведущих свой отчет еще, знаете, как в фильме «Жила-была одна баба», еще с царистских каких-то времен, традиций, которые продолжают быть сейчас. Вот мне очень понравилось, очень меня взволновал спектакль моего однокурсника, бывшего Кости Богомолова, «Князь», о котором много спорили, где речь идет на самом деле о педофилии у Достоевского, и в педофила превращен, казалось бы, абсолютно противоположность князь Мышкин, который святой, который асексуален и так далее. На самом деле речь, конечно, в спектакле не идет о переосмыслении реальном романа или его выворачивании наизнанку. Речь идет о том, что где ты мужчина, как только ты мужчина, претендующий на женщину, претендующий на то, чтобы быть мужиком в любой своей форме, Рогожин ты, Мышкин, кто угодно, как только ты не странный чудак, а сексуальный объект, так ты сразу становишься насильником. И где педофилия, там и насилие над женщинами, разница тоже не очень велика, потому что у нас в обществе полемически превратили этих вымышленных часто педофилов в врагов, продолжая разрешать насилие мужчин над женщинами. И это понятно, что это замещение классическое. С этой точки зрения, конечно, наша культура, она очень патриархальная. Конечно, постоянный разговор о поисках героя вот с большой буквы в нашем кино, и что у нас нет такого героя со времен Данилы Багрова, я согласен. Но вот если вы спросите в голливудском кино, кто сегодня герой, на вас выпучат глаза. Потому что уже, ну не так давно тоже, ну лет 15, с того момента, как появился абсолютно асексуальный Киану Ривз как герой «Матрицы» на рубеже веков, а потом героем мог бы быть Элайджа Вуд или Дэниел Рэдклифф, практически герои-мальчики, вообще лишенные какого-то сексуальной основы. И все смотрели «Гарри Поттер». 20 лет назад Шварценеггер, Брюс Уиллис, Сталлоне, очевидно, это героизация. Кто они сегодня? Герои комического боевика «Неудержимые», где для того, чтобы создать этот эффект мужского с большой буквы «М», надо собрать их 20 человек. Человек, этих супергероев. Их должно быть 20. Тогда из них собирается, из этих миниатюрных экс-героев, один большой как бы мета-герой. Их нету больше. И в «Трансформерах» уже за людей роботы дерутся. И Америка даже далеки еще от того, чтобы преодолеть как бы патриархальные стереотипы. Но это преодоление, оно идет полным ходом. Просто Россия, как вы, опять же, совершенно справедливо сказали, разумеется, отстает.
Вспомнилось, как раз Эдвард Людвиг говорит о постгероической эпохе, но в другом смысле, а у вас как раз в таком, в кинематографическом.
Супергеройское кино, потому что просто мужчина в как бы реалистическом сюжете, как это было в «Крепком орешке», он уже героем быть не может. Только в трэше. Вот как Джейсон Стэттем, на котором все смеются. А большое кино, которое смотрят все, Там нужно уже натянуть на себя рейтузы, плащ, сказать «я летучая мышь», и тогда ты можешь быть героем. Ты не совсем настоящий, ты не совсем человек. А заметили тенденции последних супергероических фильмов? «Люди Икс», «Бэтмен против Супермена», «Мстители» — это то же самое, что в «Неудержимых». Они опять толпами сбиваются. Они создают этот героический эффект, когда их много, потому что один уже ничего не может.
Вот пришел Долин, и мы уже говорим о кино.
Уважаемый мною Сан Саныч Аузан, он все время говорит, что там Россия находится в культурной колее, из которой она там не может выбраться. И здесь действительно ценностные установки очень важны. То есть у нас совсем недавно отменено крепостное право, и это действительно хочешь ты этого или не хочешь ты этого. Оно настолько глубоко в нас сидит, что даже если мы среди своих знакомых проведем опросы и скажем, ну, кто виноват там в том, что такая ситуация происходит, обязательно будет виноват кто-то вышестоящий. А я на самом деле считаю, что...
Вертикаль власти, она же вертикаль насилия.
Да, да. Вот, я, собственно, это и хотела.
Вот это вопрос, который действительно здесь, мне кажется, ключевой вопрос во всей этой дискуссии, который я хотел сегодня поставить. Что в патриархальном обществе насилие главная скрепа? Все стоит на насилии, это цемент, на котором держатся кирпичики пирамиды.
Стоит на страхе, потому что когда говорят, что ребенка надо бить, то есть ребенок под угрозой, что ему могут причинить боль, что-то не будет делать. То есть,
но страх это функция насилия.
Да, но то есть основная функция не само насилие, а насилие это как проявление вот этой большой истории страха внутри общества. Общество заставляет бояться. Вы посмотрите все новости, которые у нас есть. Я, слава богу, не смотрю телевизор, но даже по интернет-новостям постоянно здесь взрывы, здесь убийства, здесь на нас опять кто-то нападает. Здесь и общество начинает бояться. Дальше учат общество бояться внутри друг друга. Этот мне враг, потому что он какой-то не такой. Дальше начинаются критерии, кого надо бояться. Бояться надо того, кто так выглядит, так себя ведет. Это одно. И появляется критерий, кого не надо бояться. И получается, что не надо вроде бояться человека, который вот в традиционном представлении издревле считался абсолютно хозяином положения. Вот это слово «хозяин положения» как раз провоцирует насилие, потому что хозяин положения мужчина должен закрепить страх существующих вокруг него людей.
Ну да, то есть, ну, это опять-таки это как раз вопрос о герое, что в патриархальном обществе существует некая фигура, такая культовая фигура героя, да, который легитимизирует всю структуру при помощи страха. То есть его героизм, он внушает страх остальным. И
либо избавляет от страха чего-то другого. Вспомните Беовульф, один из древнейших героев. Он приходит для того, чтобы убить Гренделя и затем убить дракона. То есть кто-то нас пугает, и приходит герой, чтобы освободить. И замечательный парафраз всей этой истории бесконечного драконоборства, сделанный в СССР великим Шварцем. Да. Дракон. То есть, если ты убил дракона, ты либо, будь добр, встань на его место, чтобы теперь боялись тебя, либо, если ты хочешь саму страницу, извини, мы себе нового дракона найдем. Это так и работает патриархальное общество. Либо будь драконом, либо все время его убивай.
Ну, у нас очень много в дискуссиях про насилие, когда мы собираемся с жертвами насилия женщинами, они очень часто говорят на вопрос, отвечая, почему вы все-таки вот выбрали этот тип отношений, что мне импонировало, как он сильный, человек с сильной рукой. То есть это вот сила, которая в мужчине как бы закладывается нам в мозг еще с детства, она как раз и ведет к тому, что потом женщины молчат и терпят, и прощают, потому что он сильный, он действительно супергерой, он ее защитит. Вот это еще
за каменной стеной.
За каменной стеной, да, вот это вот наше.
И, наконец, коронная бьет, значит, любит.
Да.
Можно ли целиком избавиться от вот этого вот гендерного стереотипа, что женщина будет ждать от мужчины неких сильных слов, жестов, действий? Ведь потому что действительно, если проводить вот это вот как бы андрогинность и полностью убирать патриархальные модели, ну, как бы здесь я хочу встать немножко на сторону, да, защитников традиционных ценностей, ну что, в этой ситуации возможно будет воспроизводство, да, репродукция, продолжение общества?
Я хотела еще немножко вот в тему страха продолжить, отвечая на ваш вопрос. Мне кажется, тут действительно очень много страха у людей, страха потери идентичности. Вот если я не буду сильным, брутальным, мужественным мужчиной, то каким я буду? На самом деле, когда говорят о том, что там нужно бороться с патриархатом, это вот самая главная такая наша беда и угроза, мне кажется, патриархат уже, в принципе, доказал свою неэффективность. Звучит диковинно, потому что у нас, в принципе, мало анализа, вот как там, не знаю, как неравенство на рынке труда влияет на экономику. На Западе это уже понятно, но просто очевидно, что преодоление гендерного неравенства, оно увеличивает ВВП. А декретные отпуска для мужчин, они выгодны в том числе для мужчин, потому что у мужчин становятся психологически устойчивее, у них меньше депрессии, суицидов, они аккуратнее водят машину, у них увеличивается продолжительность жизни. То есть, по сути, как бы, ну, преодоление патриархальных каких-то рамок, оно выгодно абсолютно всем. По поводу воспроизводства хотела добавить. Исландия, она в рейтинге Всемирного экономического форума страна с наименьшим гендерным разрывом. И среди всех европейских стран у Исландии самая высокая рождаемость. Да, это как раз говорит о том, что там просто не стесняются отцы брать декретные отпуска, там примерно равный вклад в семью, и людям гораздо удобнее так существовать, и им, ну, как-то легче и удобнее строить семьи и иметь большие семьи.
Ну да, это очень интересно, действительно, потому что это одна из сильнейших мифологий, что же будет с человечеством, что же будет с обществом, когда перестанут быть нормальные мужики или бабы?
Мужиков защитить немножко, вот я выступлю от их имени. Мне кажется, что перелистнем страницу этого флешмоба, потом можно перелистнуть ее обратно. Если уйти, не считать это каким-то оправданием позиции мужчин, это не является оправданием. Знаете, у насильника ничто не является оправданием. Ни воспитание. Если ты кого-то убьешь, нельзя сказать, что ну у меня был стресс, ну меня самого чуть не убили. Нельзя, ты убил, но... Вне всякого сомнения, если мы возьмем психологическое насилие, насилие социума, мне кажется, что мужчина, который привык считать себя сильным, он первый, кто принимает эту угрозу. Ну, правда, страшнейшие катастрофы 20 века. Будь то Вторая мировая война, будь то Холокост и так далее. Мужчины первые принимали на себя удар. ГУЛАГ. Жены и там, дочери врагов народа, не так, как сами эти враги народа, понятно, что враги эффективные, страдали. Просто в процентном соотношении. И в этом смысле мне кажется, что если снять с мужчин этот груз, ну сейчас это фантазия, конечно, о неком будущем, которого еще нет, от которого очень далеко. В нашей стране пока в ней все так, как есть. Я не очень верю в ближайшее будущее, но если с мужчин снять вот эту ответственность того, что они должны быть мужиком, быть сильными, они перестанут драться, насиловать. Я уверен в этом. Как только перестанет быть насилие, определяться, кто самый крутой в классе, потому кто кого побил. Как только это исчезнет, критерии насилия исчезнут из мозгов мужчин.
Ну вот это да, Антон очень хорошо здесь прописывает вот эту вот зависимость от того, как общество, как мы вырастаем в насилии, начиная с детского сада, и как затем это уже начинает реализовываться.
Да до детского сада. Смотри, какой мужичок, говорят про трехлетнего ребенка. Мужик, не баба, когда он там встал на ноги, как будто бы мальчики встают на ноги лучше, чем девочки. У меня старший сын говорит младшему, не будь девчонкой, я его бью по губам за это. Ну, не сильно бью.
Вот он как.
Да, то же самое.
Я хотела прокомментировать про гендерное равенство в целом. Вот этот вопрос, который вы сформулировали, исчезнет ли женщина, исчезнет ли мужчина со своими исконными качествами, ничего подобного. И никак функция репродукции это не относится. И здесь, наоборот, очень здорово, потому что мужчина и женщина научаются договариваться. То та культура, которая у нас в обществе существует, она у нас есть. У нас культура взаимопомощи, она очень мощная, она тоже издревле идет. И ничего подобного сейчас не культивируется. Сейчас, наоборот, у нас страна первая давно в списке стран ООН по количеству разводов. У нас страна, превышающая статистики по снижению демографии, потому что женщины боятся рожать, они не рожают, потому что они сами в себя не верят, они не чувствуют стабильно. Это тоже гендерная роль. Ей говорят, ну, слушай, тебе уже 30 там с чем-то лет, у тебя нет детей, нет мужика, ну, наверное, что-то. А она пошла в общественную деятельность, ну, какая-то проблема с личной жизнью и так далее. Это же тоже гендерная роль, которая должна размыться, она должна исчезнуть. Я считаю, что мужчины и женщины равны в правах на 100%. У нас это, к сожалению, к счастью, в Конституции прописано, к сожалению, не культивируется в обществе. И общество почему-то боится, что если я скажу, например, что Антон может сидеть с ребенком, то общество начнет тыкать в Антона пальцем, ты не работаешь, ты сидишь с детьми. Изменение гендерных ролей, это не значит, что Антон прекращает быть мужчиной. Это значит, что, например, он может находиться с детьми, жена может суперактивно развиваться, девушка, подруга, неважно. Они могут договариваться, меняться, совместно обеспечивать функционирование семьи. И как раз я уверена, я готова спорить на большие деньги, что семьи сохраняться будут лучше, потому что у нас первая причина разводов измена, вторая экономика. Именно потому что женщина считает, что ее гендерная роль сидеть дома, хотя она может быть более востребована на рынке, а мужчина должен зарабатывать, а он не может зарабатывать, потому что он менее может быть востребован на рынке. Мужчина что делает? Они приходят в семью, их обвиняют в том, что они мало зарабатывают, хотя женщина, повторяю, может сама зарабатывать. А мужчины начинают пить, начинают вести, как раз применять это насилие, оправдывая свое бессилие. Женщина начинает на это реагировать. Дальше получается развод, ребенок свидетель насилия.
Порочный круг вот этого патриархального контракта.
Абсолютно.
Который, опять-таки, здесь, еще раз напомним, разомкнулся вот, этой вот, вот этим вот флешмобом. Напомню, что у нас в гостях Антон Долин, Анастасия Каримова, Алена Попова. Мы вернемся через пару мгновений. Программа «Археология» на радио «Свобода». У нас в гостях обозреватель «Вести ФМ» Антон Долин, пресс-секретарь Transparency International Россия и создатель паблика «Ни Марса, ни Венера» Анастасия Каримова и общественный деятель, руководитель движения «Стоп насилие» Алена Попова. Говорим мы как раз вот о насилии, о роли насилия в российском обществе, которое, по-видимому, остается глубоко патриархальным, стоит на таком, на контракте насилия. И это очень четко выразилось последнюю неделю с флешмобом «Я не боюсь сказать», когда тысячи женщин в соцсетях рассказывали опыт свою травму пережитого насилия, а другие тысячи пользователей их за это всячески порицали. Ну и вот я что хочу спросить, а политически это имеет вот этот вот насильственный контракт, он как-то выливается в политическую область? Если, собственно, насилие начинается в детском саду, продолжается в школе, дедовщина в армии, то, наверное же, и как бы...
Пишут целые книги про мачизм Путина, например.
Мне кажется все-таки, что люди не проводят это. Вот. Те люди, которые, так сказать, говорят ха-ха какие, так сказать, как мужчина должен брать женщину силой, он не проводит вот эту вот прямую линию, что его потом полицейские возьмут силой в ОВД дальний.
Он не проводит, но надо, я хочу сказать, опять же, не в защиту Путина и России, а просто сказать о том, что это всемирная практика. Очень мой любимый Каннский фестиваль один раз в истории, один, дал золотую пальму вет женщине, Джейн Кэмпион, за 60 сколько там лет. Оскар, который сейчас так борется за права разных меньшинств, он, конечно, прав, один раз дал Оскар за лучший фильм женщине, да, за фильм «Повелитель бури». Один раз. Да, не буду забывать, что еще все определяют ее как жену Кэмерона, хотя она давно уже в разводе с ним. Сейчас весь мир замер, ждет, когда Америка, оплот демократии, равенства, возможно, изберет президентом женщину. О боже, неужели это случится? Еще неизвестно, случится ли. Понимаете, Америка. Америка или Канны, Франция с ее равноправием. Поэтому чего ждать от нас? Конечно, у нас не только мужчины, и всегда будут мужчины, очень долгое еще время, во всяком случае, но и мужчины, которые должны будут доказать, что они не просто мужчины, а мужики, настоящие мужики. И я уверен, что если идти вот в самое ядро вопроса о том, почему же все-таки Сталин так мил нашему среднему потребителю, ну что же в нем хорошего? Ну, конечно, будет много разных, не прогресс, а вот война, но на самом деле, вот уверен, ну, можете в меня кидать камни за это, что вот то, что он повинен в гибели такого количества миллионов людей, это аргумент в плюс, потому что значит мужик, применяющий насилие, это мужик, это вызывает уважение.
Здесь, мне кажется, очень четко идет из криминальной культуры, потому что так сильно в российском обществе прописана криминальная культура,
конечно.
Это демонстрационное насилие, избыточность насилия. Ты должен не просто, скажем, да, там, избить оппонента, ты должен еще там помочиться на него.
Великая книга Варлама Тихоновича Шаламова «Очерки блатного мира». Просто азбука российского общества во все его времена.
Ну да, и вот эта избыточность, символичность и демонстрационность насилия. Насилие не выборочно применяется, да, оно не функционально. Оно символично для того, чтобы закрепить вот эти вот иерархии господства.
Ну, я просто еще хотела сказать, это как раз к разговору о том, что не из-за того, что Сталин такое большое количество людей положил на плаху, значит, вот этой истории с тем, что он супер такой руководитель, а из-за того, что насилию всегда есть оправдание. Почему он это сделал? Ну, вот надо было страну поднимать, и он поднял страну. Когда говорят о Сталине, что говорят, это сильный руководитель, поднял страну, она при нем развивалась. Это, причем это говорят люди нашего возраста. И говорят, конечно, кто угодно, просто я отслеживаю свою выборку. Мне очень интересно вот мое поколение, которое обучалось в период очень серьезной десталинизации, когда у нас заложены другие культурные нормы. Нам не говорили, что мы можем оправдать Берию, нам не говорили, что мы можем оправдать Сталина. Мой прадед был расстрелян, женщин, и я это прекрасно помню, это в нашей семье есть. Но и при этом, например, очень многие люди вокруг меня, даже имея такие истории, все равно оправдывают насилие. И, конечно, это выливается в политику, потому что для них руководитель – это тот, который либо тихо мочит кого-то, либо открыто кричит в эфирах, потому что крик и агрессия воспринимается как очень такой посыл серьезный «я могу».
Сила.
Но это опять-таки вот Достоевский, да, то же самое, что о Наполеоне Раскольников говорит. Вот этот самый аргумент Наполеона. Ты велик, потому что ты можешь убить миллионы людей, и тебе, собственно, за это ничего не будет.
Дихотомия вот эта вот, она и есть в российском обществе и в сознании.
Ну да, и вот мне кажется, что мужчина применяет, может быть, и не нужно ему, да, так сказать, постоянную свою функцию героя, завоевателя, так сказать, одна, вторая, третья женщина применить насилие, взять силы и отбить, увести. Это применяется в том числе для того, чтобы доказывать окружающим свое право на место в обществе.
Можно я вам приведу пример, который недавно был? Я сейчас получаю второе высшее в Московской юридической академии Кутафина как специалист по уголовному процессу. И я была недавно у женщины, которая возглавляет там один из институтов внутри университета, за жалобой на отчисление молодых моих ребят-одногруппников, которые кавказцы. И как строился разговор? Она, женщина, сидела за одним столом с нами и говорила им: «Посмотрите, она за вас говорит. Вы будете молчать, она за вас говорит». И она настолько давила на то, что они, с Кавказа, мужчины, и женщина при них, за них говорить не может. На каждый аргумент, хотя я сейчас поставлю, это юридический вуз, на каждый аргумент, когда я говорила, да, я представляю их интересы, она поворачивалась к ним и спрашивала: вы что, будете молчать? Здесь не обвинение ее в том, что она так говорила, а это просто она молодая. У нее очень такой осознанный, очень хороший сейчас возраст именно моего поколения. И этот человек активно использует этот эти гендерные роли, причем насаждает эти гендерные роли. И более того, вы понимаете, что произошло, когда мы вышли из этого кабинета? Зашли мы туда, потому что я боролась, и они боролись за правду. Вышли мы оттуда, потому что их раздразило, что за них внутри этого, за их права борется женщина. Мы попытались эту ситуацию поменять. Я им объяснила, что ну как же так, посмотрите, здесь не играет роли, я женщина, я мужчина, была бы я в штанах, что-либо изменилось бы, но за вас говорил бы мужчина. Она бы также сказала: почему он говорит за тебя, говори за себя сам. Здесь как бы другая история. И я заметила, что мы не стали на этот счет конфликтовать. Еще раз повторяю, это молодые люди с Кавказа. И я поняла тогда, что если в данном случае удалось конфликт не спровоцировать и как-то убедить, то в чем же у нас может быть проблема убедить хотя бы какую-то часть общества, что гендерные стереотипы – это плохо?
Ну вот мне кажется, да, уже переходя к заключительной части передачи, к перспективам это, что это, круги по воде разойдутся и затихнут, и снова наше патриархальное болото продолжит свое существование под кваканье, или действительно какая-то появится проточная вода, и понемножку начнут трещины, появляться трещины в этом патриархальном контракте. Если, ну я не знаю, потому что мой опыт показывает, что по другим каким-то номинациям, там даже привычки езды, там пропускать пешеходов на переходах, русские, россияне, да, российское общество довольно быстро может учиться и эволюционировать.
Да, конечно, и здесь мы можем учиться эволюционировать, просто должны смениться эстетические и этические установки в целом в обществе. Они, как показывает опыт, меняются довольно легко. Меняется просто правитель в стране, меняется система управления. Вы заметьте, вот сама эта идея, на мой взгляд, довольно утопически мистическая, вертикали власти, это некая палка, которую воображаемая, которой все поклоняются, которая на самом деле, конечно, не существует. Поговорите с стариком Фрейдом, что эта палка может означать, ну, и понятно, поклонение ей. Да. Эту палку убрать и назвать как-нибудь по-другому и нарисовать. Раз, и приходит человек, который не силу, а какое-то другое свое качество, например, ум. И потрясающее образование. Вот я недавно видел ролик про канадского премьера, и его там спросили для смеха что-то про какой-то компьютер там квантовый, предполагая, что он, ну, правитель, он другими вещами занимается, он не должен признать. Он взял и рассказал. У всех челюсти отвисли, что он в курсе вдруг чего-то. На самом деле ведь это тоже стереотип, что раз ты правитель, ты функционер, ты не можешь быть образованным человеком, ты делаешь неправильное ударение и путаешь и не понимаешь. И часто так бывает. Но приходит одна личность, и это меняется. Поставьте, поскольку у нас всех ставят, никто никого не выбирает, женщину во главе России, любую. Я уверен, что пройдет полгода, и огромное количество вещей поменяется, даже если не будет никаких конкретных реформ, конкретных изменений, просто будут вещи начинать меняться. Но пока все так, как сейчас, конечно, не похоже, что общество будет само по себе, благодаря какому-то флешмобу в какой-то соцсети, куда-то двигаться.
Ну, это маленькая такая трещина во льду, но мне кажется, что лед все-таки трогается. Я не знаю, Анастасия, вы представляете?
Я бы тут все-таки поспорила с Антоном. У нас уже были женщины-правительницы. Я не думаю, что при Екатерине II общество становилось менее патриархальным. Так же, как и Маргарет Тэтчер часто обвиняют в том, что она воспроизводила такую жесткую патриархальную мужскую модель, да, модель поведения. Мне как раз кажется, что сейчас в ситуации, когда мы реально не можем повлиять на многие политические процессы в государстве, начинается попытка поменять что-то хотя бы на личном уровне. То есть вот личное становится постепенно политическим. И здесь у меня, пожалуй, гораздо больше оптимизма, чем у Антона. Я вот как ведущая одного из самых популярных пабликов феминистских вижу, как меняются люди, которые читают то, что я публикую, и даже на уровне знакомых мне поступает огромное количество сообщений о том, как люди начинают задумываться, переосмысливать, начинают вести пропаганду в кругу семьи, среди друзей. Уже несколько девушек вышли из ужасных отношений и развелись с мужьями, потому что осознали, читая просто эти материалы, что это все абсолютно нездоровая ситуация. И мне кажется, что здесь как раз вот возможна такая постепенная перестройка. Опять же, у нас нету пока доступа к Первому каналу, чтобы на Первом канале рассказывать про проблемы домашнего насилия. Если там и рассказывают, то очень часто в таком виде, что жертвам же хуже. Но, тем не менее, интернет становится все более и более распространенным, и сейчас уже даже многие популярные сайты, женские сайты, начинают делать какие-то там, не знаю, 10 причин выйти из зависимых отношений, 5 признаков мужчины-мучителя, там, 20 причин, почему ты можешь сделать успешную карьеру. То есть явно есть запрос на такие перемены, и мне кажется, постепенно снизу, независимо от Путина, это будет как-то трансформировать.
И, кстати, да, независимо от Путина, вообще не сомневаюсь в том, что если это принимает моду в женских журналах, пабликах, где-то еще, что Первый канал не заставит себя ждать, и уже очень скоро в каких-то других формах, в программах Малахова или где-то, мы увидим, как будут вполне серьезно и совсем не с каких-то шовинистических страшных позиций.
Я как раз хочу поспорить, что, несмотря на свою идеологию, я, например, хожу в программу Малахова по домашнему насилию, когда Башаров избил Архара, и не воспринималось совершенно юмористически. И надо сказать спасибо большое Андрею, что он делает и добивается того, чтобы не превращалась программа в фарс. Так что там это есть. А я просто хотела коротко сказать, что я больше с Антоном согласна, что во главе должна все-таки стоять другая гендерная модель. Я считаю, что, конечно, будет здорово, если будет женщина.
Ну, это с двух сторон, мне кажется, конечно, и сверху хорошо, но я вот здесь уже в завершении передачи соглашусь с Анастасией. Она, мне кажется, очень важную вещь сказала, что личность становится политическим. В условиях зажатости политического, вообще выжженности политического поля, политического пространства, такая вещь, как этот флешмоб, неожиданно приобретает абсолютно политическое значение.
Ожиданно.
Это, ну, да, неожиданно, может быть, для тех, кто начинал, вот, но с точки зрения структуры, потому что эти частные истории, они создают некое пространство свободы, пространство эмансипации, а свобода невероятно заразительная вещь, она из, как бы, из частной жизни распространяется на политическую. Ну и плюс люди начинают получать практики того, как говорить о травме, это отдельная тема, которую мы не затронули, да, вот скажем, в связи там с книгой Эткинда «Кривое горе» поговорить, люди не умеют говорить, не могут говорить о травме сталинизма, о травме ГУЛАГа, репрессий.
И вот с этим связано тотальное неприятие у нас в стране, очень хорошо читаемой за границей, Светлана Алексеевича.
Да, да, именно хотел сказать, и с ее с Нобелевской премией ее тоже, она, видите ли, говорит об Афганистане, о Чернобыле, о травме 90-х, да кто ей дал право. Вот, и вот тут то же самое, типа, да кто вам дал право говорить. А вот оказывается, что женщины имеют право, и, в общем, как часто случалось в различных общественных движениях, женщины оказывались в авангарде. Вот, ну, а у нас в студии сегодня был полный гендерный баланс согласия, за что хочу вас поблагодарить. Еще раз напомню, что были Анастасия Каримова, Алена Попова, Антон Долин, меня зовут Сергей Медведев, слушайте радио Свобода.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем...
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».